Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас на наших интернет-волнах. И сегодня вновь наш эфир будет полезен для тех, кто готов инвестировать в здоровье своих детей. И, как оказалось, каждая мама может делать это своими руками. Как это работает, в ближайший час нам расскажет Ольга Волченко, эксперт в уходе за телом ребенка от 0 до 7 лет с медицинским и психологическим образованием, которое более 14 лет изучает и преподает в сфере материнства. Ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Ольга. Да, сейчас хорошо вас слышим. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. И очень тоже такая важная тема, потому что все мамы хотят, чтобы их ребенок был здоровым. И это прекрасная новость узнать, что мы сами, мамы, могут это сделать, приложить к этому свои усилия. И интересно узнать, как же это работает.
Да, мы в прошлый раз проговорили каких ошибках совершают родители в уходе за телом ребенка. Сегодня хотелось бы продолжить эту тему и в конце как раз рассказать именно про материнскую этику, если будут вопросы. Сосредоточиться сегодня именно на причинах, да, возникновения этих проблем. Потому как многим родителям кажется, что если ребенок здоров, то он здоров априори, и как бы этим, ну, нет смысла заниматься. И я с удовольствием очень люблю всех специалистов смежных профессий, которые помогают мамам, и гомеопаты, и педиатры, которые улучшают материнскую жизнь. Я и к традиционной медицине очень хорошо отношусь, потому что они реально помогают. То есть в нужных ситуациях, то есть, например, хирургу, ну, какими бы волшебными методами мы не обладали, но все-таки сращивание костей, например, да, у нас еще пока не на высшем уровне в нетрадиционной медицине. И обычные специалисты, они все-таки хороши и в каких-то, например, заболеваниях детских, да, они в любом случае экстренно, эффективно, намного лучше помогают. Также я очень хорошо отношусь к нетрадиционным методам, и гомеопатия, остеопатия, хотя остеопатия, в принципе, на самом деле очень научна, и остеопаты – это, как правило, выходцы из врачей-неврологов, я смотрела, наблюдала всю эту тему, читала, исследовала, и я вижу, что там, хотя очень тонкие работают уровни, которые непонятны обычному стандартному человеку, да, но она на самом деле имеет научное обоснование. Вот, но мне также хочется, чтобы каждый занимался своим делом, и, к сожалению, все специалисты, они прекрасны. Но именно вот в таком узком пороге от абсолютного здоровья до диагноза не все специалисты работают, и не все на это обращают внимание. Моя задача, моя миссия – это обратить внимание родителей именно на то, что на самом деле можно увидеть ребенка еще вот до диагноза, увидеть какие-то предпосылки, увидеть какие-то проблемки, которые уже можно сейчас решить. То есть не дожидаясь того момента, когда ребенок был здоров-здоров, а тут бах, в 3 года или 5 лет уже диагноз. Ну, то есть это же не с ног на голову, как снег на голову падает, да, неожиданно. Все-таки есть какие-то предпосылки, которые мы раньше не замечали. И мне важно именно направить внимание родителей на то, чтобы они были более внимательны к своим детям и могли увидеть вот эти небольшие предпосылочки. Вот, как раз сегодня поговорим о рефлексе. Рефлекс, вообще, в принципе, название такое, рефлекс, да? Рефлексов у новорожденных очень много. По рефлексам у нас, как я в прошлом эфире говорила, да, оценивается здоровье. при рождении по шкале Апгар. В принципе, неврологи смотрят за асимметрией развития малышей, за скоростью развития, да, как они проявляют рефлексы, насколько активны, насколько хорошо выражены или наоборот менее выражены. То есть это оценка здоровья. И у каждого ребенка есть врожденный рефлекс. Это нормально, абсолютно. То есть это физиологически правильно. То есть наоборот, отсутствие рефлекса, это уже стоит задуматься о том, что с ребенком происходит. И, как правило, снижение, да, не отсутствие. Отсутствие рефлексов — это как раз-таки когда отсутствие жизни. А рефлекс — это, в принципе, присуще живому организму, любому практически, да. И при развитии рефлекса, да, когда при развитии ребенка у детей, как правило, физические рефлексы трансформируются, интегрируются в высшую нервную деятельность. Об этом мало кто. Вот уже здесь уже поуже, да, специальность, кто исследует эту тему, на что это влияет и так далее. Но мы об этом сегодня не будем говорить. Поговорим именно про рефлексы. И рефлексы бывают разные, да? Вы можете посмотреть, поискать на просторах интернета, если будет интересно. Их множество. Но именно в материнской этике есть такой термин, как просто рефлекс. То есть не рефлексы, и перечисляем, какие именно бывают, а просто рефлекс. Коротко. Если чуть более расширенный, рефлекс самосохранения. И здесь уже выступает в роли сам рефлекс самосохранения. Это комплекс рефлексов, который выражается у детей определенным образом. Я вам сегодня как раз расскажу, как его можно увидеть, да, вообще у ребенка. Его суть в том, что это реакция нашего организма на внешнее воздействие, да, и не на негативные какие-то факторы. Организм физически реагирует, как правило, сжатием, да. Есть у нас три реакции: бей, беги и сожмись. И у ребенка нет возможности ударить, у ребенка нет возможности убежать, у него есть возможность сжаться. Поэтому это устойчивая такая реакция физического организма на какие-то внешние раздражители. Если говорить про внутриутробное, когда малыш еще находится в утробе мамы, то здесь, конечно, и внутренние факторы влияют, такие как гормоны, да, гормоны стресса. Когда мамочка, например, в беременность испытывает стресс, то малыш также рефлекторно сжимается. Как раз-таки поговорим о том, что будоражит у нас рефлекс. И начинается, естественно, это вот с того момента, когда малыш появился у нас в животике, когда появилась нервная система, когда появились реакции. То есть в беременность малыш уже испытывает либо более расслабленное состояние, либо более сжатое, и также физически, телесно реагирует на эти раздражители, реакции развития физического тела. Далее, когда малыш уже не помещается в животике, он выходит наружу, да, это процесс родов. И процесс родов очень многие сейчас, я очень радуюсь тому, что многие сейчас направлены своим вниманием на мягкое рождение. И я как раз с первой дочкой, у меня трое детей, уже задалась этим вопросом мягкого рождения. Но так как я уже узнала и, ну, не была готова, вот на самом деле, по-честному, со старшей дочерью я не была готова ни морально, ни эмоционально, ни физически к тому, чтобы вот взять и пройти этот путь с отцом дочери. Но эта тема меня так зацепила очень глубоко, потому что в ней сокрыто мягкое рождение — это как вообще, в принципе, восприятие жизни. Есть такие пренатальные матрицы Грофа, также можете поискать. И они тоже как раз состоят из беременности, первая матрица, вторая, третья, четвертая. Это вообще про процесс родов и то, как малыш рождается, в какой атмосфере, в каком состоянии и так далее. То есть все это также психологически откладывается на всю жизнь малыша. Это меня очень сильно впечатлило, потрясло. Ну вот как, сквозь какие мы очки, например, видим жизнь, сквозь черные или розовые. У нас все хорошо, мы расслабленно воспринимаем с принятием, да, эту жизнь, или мы воспринимаем как колючки в штыки, да. То есть все вот эти вот основы, базовые основы того, что мы чувствуем, оно как раз-таки беременность и роды. Но перейдем к физике. Сам процесс родов физически также, какой бы он ни был, мягкий, на самом деле является стрессом. То есть здесь вопрос просто категории, да, размера стресса. Насколько сильный стресс у ребенка? А стресс априори почему? Потому что совершенно разная среда. Когда малыш был в животике, было отсутствие атмосферного давления, гравитационной силы, да, свет был минимальный, хотя ребенок уже в утробе видит свет, различает, где светло, где темно, но там, как вы понимаете, нет такого четкого и яркого ни обозначения предметов, ни вообще наличия света. Естественно, чем больше света, да, традиционно это в роддомах, там яркое освещение, уже многие роддома начинают переходить постепенно к более плавным, естественным методам, ну и кто рожает дома, естественно, там минимум освещения максимально благотворно сказывается на ребенка и минимально по стрессу, но все равно это стресс, да, то есть разница среды. То же самое про температуру. У мамы в животике 36,6, снаружи у нас максимум 25 градусов. Дальше, если говорить про роддом, это, как правило, вторжение чужих людей, да? Ну, такое вот непосредственное, взять малыша, взвесить, посмотреть, проверить рефлексы, опять же, да, послушать сердечко и так далее. То есть обычные процедуры, но ребенок мягко, ну, пришел в этот мир, и как бы ему хочется того же тепла и уюта, который был в животике. А когда вот это все происходит, он также испытывает стресс. Как правило, тоже реагирует сжатием. Ну и, естественно, бесконечное пространство, да, то есть у мамы в животике это было тепло, да, тесно, знакомые звуки, а тут бесконечное такое пространство. И как раз-таки один из рефлексов является реакцией на вот это бесконечное пространство, называется рефлекс Моро, да, когда малыш скидывает ручки, и у него в глазах испуг, то есть ему страшно, ну вот такой большой-большой-большой мир. Это одна как раз-таки из причин, почему я рекомендую очень пеленание. Дальше. И, естественно, когда малыш наш пришел в наш мир, здесь уже только что его окружает физически, то и влияет на него, на формирование его тела. И мы вкладываем в малыша здоровье, выправляем какие-то сложности из беременности, потому что на самом деле и беременности, и роды все можно выправить верным физическим уходом за телом ребенка. У меня были примеры таких поразительных случаев, да, то есть яркие случаи, когда, например, малыш совсем тяжелый, больницы, капельницы, чужое вторжение, там очень много всего, да. То есть старт был очень нехороший. Но мама начала практиковать, например, уже в больнице. И Малыш успокоился, малыш стал хорошо развиваться, стал хорошо кушать, стал более спокойным, да, и мне вот рассказывала мамочка, что когда они вот регулярно там ходили в больницу для очередных проверок, во-первых, врачи удивлялись, как вы так восстановили своего ребенка, какие вы физиологические процедуры использовали, да. До того, что мама общалась с другими мамами, у которых были бесконечные просто колики, мамы просто выживали в материнстве, да. А у них было, ну, вообще просто там один раз в неделю, раз в две недели реально какие-то приступы, реально, когда он плачет, ничего не помогает, хотя мама с умелыми руками, да. Но опять же, мама знает, что делать, когда даже плачет малыш. То есть нельзя его оставлять, когда он плачет. Вот, кстати, плач, он также действует на ребенка, на сжатие. Мало того, что внутренне, кортизол, да, гормон стресса, который негативно влияет и на развитие центральной нервной системы, и головного мозга, и в целом физическое развитие, да, то на тело влияет также сжатие. И вот такая колоссальная разница. И наоборот, у меня бывали мамочки, которые рожали дома мягко, вот просто прекрасно, просто прекрасно. Но ничего не делая, обычно, да, вот, ну, у нас есть ребенок, он здоров, все хорошо. И приходили к тому, что появлялись и диагнозы, и море-море просто проблем с физическим телом. Это вопросы как раз-таки ухода наших ручек волшебных, хотя я верю, что у каждой мамы просто заложен дар, талант любви, да, но выразить эту любовь через руки, уметь своими руками не просто погладить ребенка, да, а увидеть, где там что зажато, где уже появляются зажимчики напряжения, как их снять, да. Вот это проявление любви материнской, мне кажется, это высшее, что мама может сделать для своего малыша. А также не только ручки, но и девайсы, которые окружают малыша, влияют позитивно или негативно. Мы вот как раз в прошлый раз на эфире разбирали ошибки, да, пеленания, бодики, коконы, по-моему, да, разные девайсы, которые благотворно или неблаготворно влияли. Про слинги как раз-таки в прошлый раз задавали вопрос. Я не раскрыла эту тему. Надеюсь, в этот раз получится. Но чуть попозже. Я хочу рассказать именно о том, что вот этот рефлекс, как он в принципе влияет на тело. Почему вот это сжатие, физическое сжатие тела, оно мешает жизни. И очень просто все на самом деле. То есть мы физически видим, да, что малыш сжался, что вот эти вот сильные кулачки, которые нам кажутся, что там есть сила, ой, он так сжимает кулачки, он такой сильный-сильный. На самом деле кулачки сжимаются именно от рефлекса. Сила в ручках у малыша появляется тогда, когда он осознанно ими овладевает. То же самое про все тело, ножками, телом, да. Везде мышечная сила развивается только в тот момент, когда отпускает рефлекс, когда малыш своим сознанием может управлять этой частью тела. То есть на самом деле эта физическая сила, она развивается. То есть она, нет ее от рождения. И рефлекс как раз, проявление рефлекса, нужно увидеть, чтобы помочь малышу справиться и более спокойно войти в тело, да, чувствовать это тело, чтобы управлять им правильно. Когда у нас возникает рефлекс, мышцы у нас застывают в гипертонусе, как правило, да, и малыш в развитии идет уже через преодоление. То есть раз мы зажали, вот вы можете даже прямо сейчас провести такой эксперимент. Сожмите кулак, да, вот просто сожмите кулак. Где бы вы ни находились, под стол руку положите, если вы в людном месте. Сожмите кулак, еще раз сожмите. И еще раз сожмите, не разжимайте, я вам скажу, что дальше делать. И еще раз сожмите, не разжимая, просто усиливая. А теперь, не включая сознание для разжатия кулака, вы просто отпустите это напряжение, отпустите. В каком положении у нас рука осталась? Также в сжатом кулаке. То есть, если мы не включаем сознание на раскрытие пальцев, да, не посылаем сигнал, что давай мы раскроем сейчас пальчики, то у нас кулак остается кулаком. То же самое у ребенка. Пока он маленький, пока он осваивает свое тело, у него осознанное владение телом происходит через преодоление рефлекса. Когда же мышцы застывают в этом гипертонусе, то есть, ну, одно и то же положение, вызванное рефлексом, то ухудшается кровообращение. Почему у нас ухудшается кровообращение? Потому что у нас есть не только сердце, да? Сердце, мы все знаем, это мышечный орган, кто-то более трепетно к нему относится. Если говорить именно на физическом уровне, то это мышечный орган, который перекачивает кровь по всем органам и тканям, да? Он с силой сжимается и по артериям, сначала крупным артериям, потом более мелким, потом капилляры. Так вот, в артериях у нас есть мышечный слой. И артерии, они также сокращаются. То есть почему мы пульс можем послушать на руке? Потому что мы можем послушать, как сокращаются артерии. И они вот с силой помогают, чтобы кровь хорошо доставилась в органы и ткани. Обратная система у нас – это венозная. Венозные сосуды у нас имеют структуру совершенно другую. Там практически нет мышечного слоя, но там есть кармашки, чтобы не было оттока. Есть у нас обычное именно за счет осмолярного давления, да, отток жидкости в организме, но в приоритете именно мышечное движение запускает хороший отток крови. То есть у нас кровообращение – это как бы единый такой сосуд. Туда пришло, потом ушло, и это почему называют круги кровообращения, да, есть большой круг кровообращения, есть малый круг кровообращения, это круги, да, это как сообщающиеся сосуды. И даже если у нас сердечко хорошо работает, артерии хорошо работают, то вопрос в оттоке, да, если у нас ухудшен отток различными проблемами как раз-таки, то и вот эта сама система тоже дает сбой. Ухудшается кровообращение. Не прекращается, как мои мамы иногда говорят. Я говорю, прекращается кровообращение у трупов. Там как бы нет кровообращения. А у любого человека есть просто степень силы кровообращения, да, вот этого, насколько хорошо у нас циркулирует кровь, а также лимфа, да. Важно помнить про лимфатическую систему, которая полностью отвечает за иммунитет, за все вот эти вот очищения, очистительные процессы в организме, да. У нас лимфатическая система, она не имеет кругов, да, но она также работает за счет мышц. Итак, вернемся к рефлексу. Если у нас мышцы застывают в рефлексе, и ухудшается работа вообще, в принципе, мышечная, да, то отсюда у нас как раз-таки возникает ухудшение кровообращения. Все мы прекрасно знаем такую аналогию движения жизнь, да, и мы можем увидеть, чем более активный человек, который регулярно занимается йогой, спортом, физической активностью, даже зарядкой по утрам, даже танцами, например, да, то есть вот чем больше человек и регулярнее занимается, тем он красивее выглядит, и это не странно, это как раз-таки за счет хорошего кровообращения, потому что когда человек в движении, он, собственно, своими мышцами улучшает кровообращение по всему телу, ну и, собственно, лимфоотток, о чем мы, к сожалению, не заботимся у малышей. Но я как раз-таки вам об этом и рассказываю, чтобы вы могли об этом узнать и помочь своим деткам. Гипоксия как раз-таки. Гипоксия бывает острая, бывает хроническая. Острая – это вообще тяжелое состояние. Но хроническая гипоксия – это присуще практически любому современному человеку, который не занимается хорошо с физической активностью. Как бы это странно ни звучало, практически все, да? Ну вот именно те, кто занимается физической активностью, у них хороший уровень крови, да? Хорошая кровь. Тоже многие, кто здоровьем занимается, знают, что бывает густая кровь, бывает жидкая, светлая, да, которая яркая, насыщенная жизнью. А бывает более такая замедленная, густая. На это вот тоже также много факторов влияет. Но мышечное движение – это просто на первом месте. Поэтому обращаем очень внимание на эту тему. Итак, гипоксия, она ведет как раз-таки к ухудшению самочувствия ребенка. То есть малыш начинает себя плохо чувствовать внутри, да, на физическом уровне. У него появляются проблемы. Они, как правило, обычные детские проблемы. Это и проблемы со снами. То, что малыш тяжело не может заснуть, тяжело, долго засыпают, да, либо засыпают с грудью малышей до года, это прям очень часто, а если уж после года малыш все еще с грудью засыпает, так это вообще просто не звоночек, а колокол, да. Частота прикладываний, да. Сейчас очень модно, например, прикладывание по требованию. Очень за то, чтобы мамы слушали своего ребенка, чувствовали его и так далее. Но когда мама, например, не знает причину, а почему он так часто прикладывается, ну, мама часто думает, что он либо не наелся, ссылаясь на физические потребности ребенка, либо на психологические потребности ребенка, что ребенку не хватает мамы. Но не зная вот этого механизма как раз-таки про то, что ребенок, когда испытывает физический дискомфорт, он в первую очередь сосет. Да? У малышей до полугода это вот просто рефлекс того, что чтобы успокоиться, ему нужно пососать. Также и про уход в сон. То есть ребенок, он не только кушает, но еще и расслабляется. Расслабляются мышцы, и он засыпает. Почему, как правило, дети засыпают на груди? Но при этом я также ратую за то, чтобы мамы разделяли засыпание на груди и, в принципе, ну как, грудь и сон разделяли. Для чего? Не для того, чтобы разлучить маму и ребенка, ни в коем случае. Потому что я сама за то, чтобы мамы максимально понимали своих детей. И здесь как раз-таки про то, чтобы мама четче видела своего ребенка. Может ли малыш без груди уйти в сон? Если малышу это тяжело дается, значит, его что-то беспокоит. Если его что-то беспокоит, значит, с этим нужно работать. не просто мы дали грудь, он заснул и все. Потому что когда мы не обращаем внимания на вот такие маленькие-маленькие звоночки, да, вот просто плохо засыпает. Для некоторых мамы перерывают весь интернет для того, чтобы понять, что же происходит с ребенком. Ходят на разные курсы о том, как усыпить ребенка. На самом деле это бич среди многих родителей. А причины, к сожалению, не все об этом знают, не все об этом говорят. Мало ритма, мало режима, мало попасть в окошко, да, засыпание, сна и так далее. Снизить уровень кортизола, там, ввести ритуалы и так далее. То есть это все как вот это да, помогает. Это все здорово, замечательно. Но многим деткам этого недостаточно ввиду причины возникновения ухудшения сна, например. Это если мы только говорим про сон. Есть другая сфера жизни у ребенка — это питание. Да? А насколько хорошо, качественно малыш кушает? Насколько он хорошо может открыть ротик? Потому что для правильного прикладывания к груди у нас ротик малыша должен открываться на 130-160 градусов. Сейчас, если мамочка сразу не отследила эту тему и не бьется прям за правильное прикладывание, то со временем у малыша сжимаются челюсти, как раз-таки это тоже рефлекс. Мы когда испытываем стресс, у нас что с челюстью происходит? Мы что, ее мягко расслаблено, приоткрыт рот? Нет, она у нас сжата. То же самое у ребенка происходит. Он сжимает челюсти, и тут появляются очередные проблемы. То есть он прикладывается, естественно, но если неправильно прикладывается, то появляются проблемы с пищеварением, появляется воздух у ребенка, он заглатывает воздух. По идее, при хорошем правильном прикладывании воздух не попадает. Дальше. При неправильном прикладывании малыш также создает болезненность для груди у мамы, вплоть до трещин и так далее, когда просто больно. И мама, которая вроде хочет с удовольствием кормить своего ребенка, а ей тяжело, потому что больно. И тут как бы уже большая дилемма стоит. Либо сохранить любовь к ребенку и прекратить, да, эти мучения, либо продолжать мучиться и ложить себя на алтарь материнства. Я за то, чтобы и было грудное вскармливание, и малыш себя хорошо чувствовал, и чтобы грудное вскармливание было в радость. На эту тему у меня также есть семинары. У меня у самой, я не консультант по грудному вскармливанию, и в каких-то сложных ситуациях я не могу помочь. Но у меня опыт своего собственного грудного вскармливания своих детей, если посчитать, то в совокупности 9 лет. 9 лет, представляете? Потому что у нас было самоотлучение, я мягко все это делала и так далее. Но, опять же, ошибки были. Например, с дочерью я хотела полностью, чтобы она сама была абсолютное самоотлучение, да. Но я вижу, что ребенок почему-то меня не отпускает. И мы, в принципе, кормились со старшей дочерью до 4 лет. С ума сойти. И я тогда не видела и не понимала, что происходит. Почему ребенок так себя ведет? Почему она не может отпустить? Да, хотя я там соблюдала и занималась и психологией, да, и ребенок вполне, в принципе, адекватный был. То есть и спала она хорошо. Но вот такие вот были какие-то нюансы. Вот. И здесь не только в психологии дело, потому что я сама психолог, и мне интересно порыться и в своей голове. И интересно, детская психология, этого недостаточно, знания психологии. Я как раз-таки тогда занималась именно изучением детско-родительских отношений, выстраиванием Поэтому я очень глубоко изучала и считала, что первопричина всегда в маме. Да, тоже сейчас есть одна из таких поговорок в народе, что вот если вы будете спокойны, то и ребенок будет спокойный. С кем-то это работает. Да, если у малыша легкая степень возбудимости, а с кем-то это вообще не работает. Когда вот просто ты выдыхаешь, а ребенок не выдыхает, да. И здесь как раз-таки, опять же, почему? Причина. Нужно всегда искать причину. То есть каждому поведению ребенка, каждому проявлению ребенка, особенно беспокоящему родителей, есть своя причина. Ее важно найти. Как правило, эта причина заложена в теле, в его самочувствии. Дальше, питание. Я могу очень долго говорить на эту тему, чтобы не расползаться, снова соберусь. С питанием проблемы, да, с грудным вскармливанием проблемы. Грудное вскармливание у нас, в свою очередь, ведет проблемы к и речи потом, и самостоятельному питанию и так далее. Дальше, поведение ребенка. Если говорить про совсем младенцев, что такое поведение ребенка? Лежит он самостоятельно на определенное количество времени, что мама успевает отдохнуть, выдохнуть, там даже хотя бы попить чай. И потом, как малыши зовут? Они сначала зовут спокойно маму, ну, издавая какой-то звук, если пока еще не умеют говорить, да? Они издают звук. Потом громче. Если мама не услышала эти два раза, он начинает орать. Так вот, очень важно мамам увидеть вот эти звуки, распознавать их, слышать, подходить вовремя. Еще лучше загодя, да, чтобы не брать ребенка на плач, потому что потом у малыша как раз-таки появляется цепочка. Причина следственных связей. Я кричу, мама приходит. И зачем мне вот это ее звать? Если я могу крикнуть, она придет. То есть вот для того, чтобы не бежать каждый раз на крик, лучше учиться с самого нуля слышать и чувствовать своего малыша. Но бывают детки просыпаются с плачем. Опять же, их что-то беспокоит. Дальше. Поведение как еще проявляется? Беспокойство им, да? И когда малыш, опять же, вот степень благополучия малыша можно отслеживать за состоянием мамы. Если вы в ресурсе, значит, достаточно благополучный малыш или гипотоничного типа телосложения, когда он, в принципе, флегматичный, в принципе, много спит, в принципе, много лежит. Но у таких деток есть свои особенности в развитии. Но, как правило, у нас детки гипертоничного типа телосложения, то есть с более ярко выраженными сжатиями по телу, и они более, как сказать, беспокойные, да? И они очень часто просятся на ручки и буквально гнездятся на ручках. Вот это поведение, да, то, что малыш не может полежать спокойно, разглядывая этот удивительный мир, дожидаясь маму. Позвал, дождался, мама пришла, улыбнулась, он тоже рад видеть лицо. И вот есть вот этот диалог мамы и ребенка, когда малыш в хорошем самочувствии. И чем больше у малыша проявлен рефлекс, чем больше он напряжен, тем более он беспокоен. Это касается любого возраста. Я сейчас говорю про малышей, потому что мне очень хочется, чтобы мамы на старте уже правильно понимали своего ребенка. Если говорить про более старших деток, ползающие, например, как долго он ползает самостоятельно, тоже можно понять, мама успела чем-то позаниматься или нет, да? Если у малыш в хорошем здравии и самочувствии, он ползает там, исследует свой мир, приползает к маме периодически, это естественно, это же ребенок, он хочет периодически видеть маму, понимать, что все в порядке, что можно еще отползти и с каждым разом еще дальше, еще больше, еще надольше. То есть это логично. Но если малыш пополз, пополз, а еще неуклюже, ему тяжело со своим телом, ему плохо, не ползается и так далее, управляется тело плохо, то есть не настроено, да, где-то уже зажимает, ему плохо, он зовет маму, естественно. И ползательный возраст дети проводят на руках у мамы. Это вообще это тоже большой колокол, это не звоночек. Это как раз-таки про степень выраженности. Про ходунков абсолютно то же самое. Насколько он самостоятельный, насколько он может быть вдали от мамы, ну, в другой комнате как минимум. Да? Я уже не говорю про уже естественные отлучки регулярные по каким-то часам, которые малыш, в принципе, уже должен переносить спокойно. Дальше, если говорить про еще более старший возраст, поведение уже у нас пышет ярким цветом, да, то есть уже после года мы можем видеть более такие яркие проявления, либо позитивно, ну, либо вот мы живем с малышом или видим малыша и можем сказать: ой, он такой классный, он такой добрый, спокойный, любознательный, все смотрит, изучает, интересуется, ничего не шалит, там, не рвет, вот просто берет, пальчиками перебирает, да, то есть вот есть одно такое видение, есть, когда малыша что-то беспокоит, он проявляется уже, либо он что-то рвет, либо он что-то швыряет, либо он тянет кошку за хвост, либо, ну, какие-то вот такие серые уже окрашивания идет жизни материнской, да, когда мы видим, что вот что-то с ним происходит. Но, как правило, мы уже спихиваем на характер. Да, он в папу весь такой драчун, например, да, или он там в бабушку, в дедушку, там, и так далее. Но основа характера у любого человека – это самочувствие. В хорошем, здравом теле, в хорошем самочувствии ребенок и любой человек, в принципе, он проявляется доброжелательно к миру, созидательно. Если же малыша, ребенка что-то беспокоит, мы тут же, как родители, видим, что что-то не так. Но, как правило, у нас включаются какие-то социальные стереотипы. Почему это может быть? То есть те же с малышами колики – это нормально. Потом после колик идут зубки – это нормально. Потом что у нас? Кризисы – типа это нормально. Хотя я, как психолог, утверждаю, что кризисов можно избежать и пройти мягко. Я утверждаю, у меня есть опыт, у меня есть видение, знание и понимание. Вот. Поэтому любое поведение в корне, оно как раз-таки заложено именно в самочувствии ребенка. Кажется, я много говорю. Вот, слышу, Анна, что-то хотите сказать?
Спасибо вам большое, спасибо, дорогая Ольга. Я вот не знаю, что мне конкретно сказать, но у нас осталось минут 15 до завершения эфира. Может быть, тогда мы завершим эту тему, вы сейчас скажете какой-то итог и перейдем к вопросам, как вы думаете?
Да, можем перейти на вопросы сразу. Я думаю, что это как раз-таки будет логичным продолжением.
Спасибо большое. Я очень большое вдохновение чувствую от ваших слов, потому что для меня это про гармонию и про собственные усилия, которые мы можем прикладывать для того, чтобы исправить какие-то ошибки, для того, чтобы улучшить жизнь наших деток. И это замечательный вот такой вопрос. Пришел: здравствуйте, сын постоянно хочет быть на мне, год и два. Это может быть показателем чего-то негативного?
Ну, опять же, вот про рефлекс, да, про состояние. Опять же, я не рекомендую рассматривать все это в негативном ключе. Я вот уже произносила такое слово, как звоночек, как колокол, да. Вот после года то, что все время ребенок хочет находиться на маме, это колокол, да. Звоночки — это когда родителя что-то беспокоит, но такое легкое, с этим жить можно, и оно такое легкое. Я встречала деток, которые гнездятся на маме 4-5 лет. Это тоже вот прям очень-очень сильная подвижная нервная система. Ну и вопросы, естественно, ухода. То есть Есть более чувствительные детки, которые плохо адаптируются, да? Но вопрос адаптации также заложен в теле. Если мы ухаживаем за телом ребенка, улучшаем кровоснабжение, то малыш намного лучше адаптируется, чем ежели мы ничего не делаем. То есть, вот опять же, видите, мы играем степенями. Я не говорю о том, что вот мама научится правильно прикасаться к деткам, и все, у нее будет идеальный ребенок. Я не говорю никогда про идеалы. Я никогда, ну, стараюсь не говорить про плюсы и минусы. Я стараюсь обращать внимание именно мам, то, что каждая мама, она видит и правильно чувствует. Просто не все нас не научили распознавать вот эти сигналы, вот эти звоночки. И вот да, именно вам важно заняться физическим состоянием ребенка, да.
Спасибо вам за ответ. И вот еще один такой, я думаю, очень актуальный вопрос. Здравствуйте, как успокаивать ребенка при плаче, если это не голод, и не давать грудь?
Руками. Все ответы, все упражнения находите у меня на страничках в Инстаграме Ольга Волченко, на YouTube-канале есть видео. Вот просто практика. Вот как не давать, вот руки, только мамины волшебные руки, они могут просто творить чудеса. Если их научить обращаться с ребенком, это будет просто легко. Материнство в легкость, в радость, да? Когда вот действительно есть ситуации, когда и беспокоен, и ну, как бы не грудь, и не то, и не сё, и не хочется закачивать в колясках, на руках закачивать, а хочется какой-то более мягкой, более любящей альтернативы, да? И вот есть как раз-таки направление материнской этики, которой я занимаюсь. Очень люблю и считаю, что оно дает очень глубокие ответы на вопросы.
Благодарю вас, да, действительно, очень там большой пласт знаний, я чувствую ценных знаний для того, чтобы материнство стало счастливым и радостным, и вот такой вопрос тоже пришел. Не помню, в эфире с вами или нет, услышала, что когда малыш спит, мама должна быть с ним, иначе у него будет тоже стресс. Можно уточнить, до какого возраста это делать?
Нет, это не у меня точно, потому что я считаю, что если у малыша стабильное тело, с ним все в порядке, то в запеленном, если говорить прямо про малышей, которых мы пеленаем, в запеленном состоянии малыш может спать отдельно от мамы абсолютно благополучно, просыпаться в хорошем настроении, в хорошем самочувствии, увидеть родное лицо и радоваться этому родному лицу, когда мама тоже может отдельно полежать и отдохнуть. Не нужно находиться маме 24 часа в сутки с ребенком. Да, есть такое направление в психологии, когда ну и естественное родительство в ту же копилочку, когда рекомендуется ублажать все звоночки, я бы так сказала, именно вниманием. Но внимание и любовь, они не дают эффекта. Ну, то есть, если ребенка, как я вам уже сегодня проговорила, что-то беспокоит, как правило, это физическое тело, как правило, это где-то застой, где-то зажим, да, который нужно просто разгладить, расправить, и малышу будет все хорошо. Но вот на вот это беспокойство детей очень часто дают просто совет: прижми его к себе. Ну, положите его к себе на живот, и у вас будет полная гармония, у вас все будет хорошо. Да, ребенок будет чувствовать себя лучше. То есть он будет меньше плакать, но проблема не будет решена. Нерешенная проблема несет за собой наслаивание проблем с возрастом.
Благодарю, да, тоже очень важный момент. И следующий вопрос. При кормлении сын сильно хватается за меня и очень больно щипает. Это тоже говорит о перенапряжении каком-то или это нормально?
Еще раз, каждая мама видит своего ребенка. На то, что мама обращает внимание, это ненормально. Конкретно, если говорить про эту ситуацию, когда малыш щипается, чем он привлекает внимание? Ручками. Значит, надо поработать с ручками. Все очень просто, но и в то же время сложно, чтобы понять, да, все это.
Спасибо, да, тоже такой маркер, чтобы наши мамы обращали внимание на то, что их беспокоит, и доверяли себе. Благодарю. И
Конечно.
следующий вопрос. То есть прикладывать по требованию не нужно, а как тогда быть? Выстроить какой-то график кормления или что делать, если малышка плачет вроде как от голода?
Вопрос таки как раз-таки не в голоде. В большинстве случаев. Да, я встречала детей, которые действительно не доедают. А об этом можно проследить. По количеству пописов за сутки снимаем памперсы, считаем пеленки. По весу, набору веса, да, тоже входит ли он в график нормы или не входит. То есть, если ребенок не добирает, это также физически видно. В остальных случаях, если набор хороший, пеленок достаточное количество, это да, беспокойство в теле. Что делать? Работать руками, уметь успокаивать. Здесь не про, опять же, я не адепт того, что нужно кормить ребенка по часам. Есть такие, ну, как бы, есть такие две крайности у нас в мире, да, в материнском. Либо кормить по часам, это совдеповские, да, советские времена, либо сейчас процветает кормление по требованию. Я не на это прошу концентрировать внимание. Я прошу концентрировать внимание, что если ребенок часто прикладывается, и вас это уже беспокоит, что он прям регулярно, да, даже и часа не прошло, или 2 часов, да, хотя ребенок, вот эти вот советские критерии, что каждые 3 часа, да, они не просто так, не с потолка взяты. А действительно здоровый ребенок, который абсолютно хорошо себя чувствует, кушает раз в 3 часа. У него хорошо все переваривается, он снова наполняет желудочек. И то, что консультанты по грудному вскармливанию говорят, что молоко, оно настолько легко усвояемое, что оно тут же усваивается, поэтому ребенок все время хочет кушать. Нет. Нужны перерывы. Абсолютно здоровый ребенок, ну, хотя абсолютно сейчас здоровых детей не бывает, но здоровый ребенок, да? Здоровый ребенок в хорошем самочувствии, ему достаточно прикладываться к груди раз в несколько часов, 2-3 часа. Это нормально. Все, что меньше, нужно уже смотреть либо на вес, либо на поведение, да, ну, что с телом происходит. На эту тему, вот как раз-таки именно позвоночком, прям вот по конкретным складочкам в теле малышей от года, как от 0 до 7 лет, я прям на все возраста основные моменты расписала. У меня есть прям курс из 10 занятий по каждому отделу тела, который вот можно посмотреть, приобрести.
Благодарю, искренне радуюсь, что у нас есть все-таки знания, и они помогают жить. Вот следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, до какого возраста нужно пеленать ребенка? Спасибо.
Пеленание ребенка в целом можно, если уж маме сильно не хочется пеленать. Но здесь как раз-таки, естественно, возникает вопрос, почему не хочется пеленать, да? Уходить в причины. Так, если уж маме очень сильно не хочется пеленать, то можно по завершению рефлексов. То есть, когда рефлексы утихают, это примерно к полугода. То есть, когда сила рефлексов не так ярко выражена, да, то есть мора уже прошел, там вот эти сжатия, уже малыш более расслаблен телом, кажется, да, то, чего мы еще глубже не видим. Но ребенок может лежать ровненько достаточно и спать спокойненько. То это критерий примерно полгода. Я же рекомендую обращать внимание в первую очередь на качество сна. Потому что если малыш, у меня кто-то начинал пеленать в полгода, потому что был беспокойный сон, потому что никто в доме не высыпался, ребенок плохо спал, плохо засыпал и так далее. Я говорю, пеленайте. И они вот начинали, у меня там и в 4, и в 6 месяцев только начинали пеленать. Кто-то в год. Ну, это припеленывание больше называется, да, там простыню завернуть, пообжимать, там, поухаживать за телом. Если ребенок захотел распутаться, распутали, да, если он заснул в процессе того, как вы порхали над его телом, это же вот тоже прекрасно, великолепно, он отоспится в ровном положении. То же самое на любой возраст. Главный критерий – это чтобы малыш мог сам хорошо заснуть легко, все легко уходит в сон. Что такое сон? Это умение расслабиться. И чем глубже сон, то есть если ребенок высыпается, 2-3 часа спит стабильно, то есть он умеет расслабляться, его тело может расслабиться. Если у малышей, как правило, сейчас вот проблемные тоже со снами бывают проблемы, это что по 15 минут спит, по полчаса, по 40 минут. 40 минут это тоже ни о чем. Это не малыш не уходит в глубокий сон. Тело напряжено, не может хорошо, глубоко, качественно расслабиться так, чтобы выспаться. К сожалению, вот такая штука. Поэтому пеленание это как помощь в стабилизации малыша. Это не замена маминых рук ни в коем случае. То есть учитесь чувствовать ребенка руками, учитесь чувствовать напряжение, где блоки, зажимы, уметь их расслаблять. На этом основана пеленка. Это всего лишь вспомогательный помощь просто маме, как и соска. Я раньше была совершенно против сосок. Особенно когда изучала естественное родительство. Сейчас, и у меня дети выросли без сосок, трое детей, да, но я сейчас, понимая, сколько бы у меня было времени свободного, да, сколько бы я каких-то проблем решила, именно благодаря соске, умея ухаживать своими руками, мы не даем возможности скоплению у ребенка напряжения в лицевой части, отслеживая те же... Вот про соску я тоже могу прям отдельный эфир провести. Вот, поэтому давайте, да, на этом остановимся, потому что я тоже вижу время очень много.
Спасибо, да, мне кажется, у нас будет еще отдельный эфир и про слинги, и про соски, потому что большие темы. Вот Мария вспоминает: «Бедная моя мама, я до 5 лет буквально пыталась в нее влезть. Начиналась истерика, когда она только уходила. Даже сейчас помню эти вспышки, хотя они были года в 2-3».
Угу. Да, вот... И хочется помочь своему ребенку, да, и первая реакция у мамы – это обнять. И первая реакция: да, я твоя, то есть, ну, как бы, да, я твоя мама, я всегда с тобой. Но, к сожалению, когда у ребенка есть такие проявления, этого недостаточно. Недостаточно. Недостаточно любви, недостаточно обнимашек, так распространенных в нашем мире сейчас, к сожалению. Это не решает проблемы. Но мы как могли своих детей, вот у кого есть уже старшие выросшие дети, мы как могли их воспитывали, мы что могли давали, наши родители что могли давали. То есть у нас сейчас тоже поколение недолюбленных детей, да, я там считала себя недолюбленной, но нам родители всегда давали, что могли, потому что они наши родители, большего они просто не могли дать.
Спасибо вам большое, это... Прекрасный такой настрой, мне кажется, он замечательным завершением нашего эфира становится, потому что роль мамы — это самая прекрасная роль, и это удивительная, не знаю, даже опыт для женщины, и удивительный опыт отношений между мамой и ребенком. И хочется сказать большое спасибо всем мамам, которые с такой любовью ухаживают за своими детьми. И вот здорово, что у нас есть знания, как делать это еще лучше, как это делать еще проще и радостнее, чтобы дети вырастали здоровыми, а материнство для мамы оставалось самым приятным впечатлением от всей ее жизни. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Ольга, что пришли к нам и что рассказали, что даете эти знания, я чувствую в этом большую ценность.
Спасибо вам, Анна. Спасибо вам, мамочки, кто задавал вопросы. Пишите также вопросы. Я тоже надеюсь, что мы с вами через месяц увидимся. Я готова делиться, я открыта, и мне тоже очень-очень хочется, чтобы каждая мама могла отдать своему ребенку по его потребности, да, закрыть настоящие истинные потребности, не только любовью, и получить как раз-таки возможности наполняться, быть в гармонии с малышом, с собой, с мужем. Вообще обожаю вас всех.
Это
Спасибо.
прекрасно. Мы вас тоже очень любим. Спасибо вам. Мы тогда до встречи. До свидания.
До свидания.